И я вас категорически приветствую. Тимур, добрый день.
Добрый день.
Как дела в кинобизнесе?
Дела пишутся. Все нормально. Кино снимается. Год кино заканчивается. У всех есть неправильное понимание самого факта дня кино. Года кино. Все думают, что год кино – это когда кино выходит. А год кино – это когда кино делается. Поэтому в этом году очень много что сделано. И я думаю, что в следующем году мы будем видеть много-много хороших фильмов, которые родились в этом году. У нас их, не знаю, наверное, штук 6.
С ума сойти.
Если их в штуках можно считать, то 6.
Контингент сильнее всего волнует вопрос, как ты прокрался в Голливуд? Как это вообще получилось?
Но это был длинный процесс. Запустили меня туда с небезызвестными ночными дозорами и дневными. Это было уже прошло почти 12 лет.
С ума
кошмар
сойти.
Даже вот. И фильм наш был воспринят там по-хорошему. По-доброму. Ну, времена были другие тогда еще. Вот. И как я потом увидел, он много на что повлиял там. Я без ложной скромности могу сказать, что такие безбашенные, в смысле рейтинга и там кровавости, и остроты фильмы вот, в жанровом кино. В принципе, не снимали. Они были все мягче, были же там пауки, там, Хеллбой, но они все помягче. А по фантазийнее, а такой вот жесткач, он пошел там именно с дозоров, и «Темные рыцари» потом появились, и вот сейчас вот «Дэдпулы», там, да, ну, в каком-то смысле дозоры, они прорвали эту плотину. Вот, это был давно, 2004 год. Потом... Ну, там, в общем, я снимал «Wanted», «Особо опасен», потом рубил голову вампиром топором американского президента. И вот в этом году дорвался до колесницы и
Бена Гура.
Бена Ивановича Гура. Вот. И вот большой опыт, я честно скажу, я никогда туда не рвался. Я не был в детстве. У меня была в детстве мечта стать художником театра и кино и работать в Петербурге. Сценографом. Это у меня такая мечта была. А режиссером я стал по необходимости. Просто как художник я не смог найти никакого режиссера, с которым можно было бы работать. И стал режиссером. А в Америку попал вот просто, можно сказать, по стечению обстоятельств. Вот. За все эти годы, проведенные там, я не знаю, я никогда не подводил итогов. Это, может быть, первое публичное подведение итогов. Я снял, получается, 3 фильма там, спродюсировал много, трудно даже перечесть, сколько было спродюсировано. Был фильм «Аполлон-18», такой вот, про наших и не наших на Луне. Был фильм «Unfriended», который вышел в прошлом году и стал, по-моему, он стал одним из 3 самых доходных фильмов в Голливуде. Потому что у него маленький бюджет. Вот. Я сделал, чем очень горжусь вместе с Тим Бёртоном, замечательный фильм «9», мультипликационный фильм. Ну, много-много-много чего происходило. Сейчас снимается фильм, называется «Война токов». Я отдельно про него потом расскажу.
Токов.
«Война токов».
Вестингаус, Эдисон.
Да.
Кто точно, обеспечит точно, током электрические точно, стулья?
Да, точно. Это буквально сегодня началась съемка в Лондоне. Вот. И в общем, я никогда к этому, честно говоря, никогда к этому не относился серьезно, когда меня спрашивают, как у вас там, я никогда не относился, что я там дома. Я всегда был там в командировке. И это несложно, потому что в кино же мы живем там, где работаем. А, например, снимая «Особо опасен», я провел год почти лишь в Праге. Работали. Снимая «Бен-Гура», я провел 1,5 года в Риме. Ну, если, в общем, взять мои все 10 лет голливудской активности, то из них, ну, половина я был где-то на съемках. Так что все-таки по-прежнему не ощущаю себя там дома.
А вот это весьма и весьма, на мой взгляд, интересный и показательный момент. Вместо того, чтобы, как это у массы наших бывших сограждан принято, решительно отвергнуть все, что тебя связывало с родной страной, и это все не мое, это мне чуждо, я влился в дружную семью народов, и к вам больше никакого отношения не имею. У тебя почему-то не так. Как так?
Страшно. Здесь спокойнее. А вот, наверное, страшно просто само по себе такое заявление для себя сделать. Я от чего-то отказался и на что-то согласился. Это такая какая-то ответственная очень ситуация. И я человек не очень храбрый. Я предпочитаю не менять коней на переправе. Вот, и мне так спокойнее. Слава богу, что у меня была возможность столько лет не принимать такого решения. А вот какой я? Меня еще путают, меня никто не понимает, куда отнести, потому что говорят, там, казахский режиссер, там, российский, русский режиссер, там, голливудский режиссер. Мне, вообще говоря, нравится положение такого вольного казака и не принимать этого решения. Ну, представляешь, как сказать, я больше не ногой. Что это значит? Это же как, а где мои все друзья, там, семья? Это же невозможно все изменить.
Мы не можем... На мой взгляд, поступки вот подобного рода, они очень-очень странные как-то. Вот эти отрубания, отрезания.
Я расскажу. Я когда-нибудь, я даже обещаю тебе, я сниму для тебя сюжет. В Лос-Анджелесе есть баня. Да, там есть бульвар, Пика называется, Пика бульвар, и там есть баня. Существующая 49-го года, построенная выжившими в концлагерях евреями, которые мигрировали в Лос-Анджелес и построили там баню. И там собирается, вот там Советский Союз. Вот говорят, что Советский Союз был разрушен в 91-м году, он не разрушен, он существует в этой бане. Угу. Там узбеки, белорусы, украинцы, казахи, русские, буряты, какие-то есть... Молдаване.
Наши люди, короче.
Там депутаты Украинской Рады, депутаты Государственной Думы, какие-то там, все вместе. Это ритуалы. Каждое воскресенье, как минимум там четверг и воскресенье, там мужские есть, строго мужские дни, есть какие-то там смешанные. В общем, короче говоря, там собирается наш народ. И вот это вот то комфортное для нас, наверное, с тобой, людей немолодых, сообщество, но его уже нет здесь сейчас. Его тем более нет где-то там в другой заграничной стране. Но вот в этой бане оно именно то, в котором я вырос, именно те отношения, к которым я привык, когда нет национальностей, когда... Ну, они есть, и все шутки, анекдоты, все там...
Безусловно, да.
Анекдоты армяне про евреев, армяне про армян, все рассказывают, все смеются. Вот. И там вот это вот идеальное общество, которое существует, оно вот там для меня.
Вот ведь для того, чтобы что-то
покинуть. Тебе скажу, более того, я когда лечу в Лос-Анджелес, я летаю там по работе, то я всегда выбираю рейс, который туда прилетает в день, чтобы я из аэропорта сразу ехал в баню. Там есть рейс, который прилетает что-то в час там слишком, в час долетает, быстро вещи с собой главное не брать, чтобы там не ждать. И такси, и там минут через 20 ты уже в бане. И точно так же я всегда улетаю из бани, я приезжаю в воскресенье в баню до часу дня, а потом регистрацию и в Москву. Так что это, правда, уникальное место.
А вот ты прилетел к ним, да, на работу. А чем то, как делают кино в Голливуде, отличается от то, как делают у нас?
Ну, у нас, по большому счету, немногим. Вот если взять вот так вот большими мазками, то немногим. В деталях сильно отличается. Отличается тем, что они работают, их аудитория, вот людей, которые планируют фильмы, там, запускают их, как-то там производят, они ощущают себя, их аудитория – это мир. Наша аудитория – это мы. Два разных подхода. какой хороший, какой плохой, трудно сказать. Ну, потому что их озабоченность глобальными рынками, наверное, я не знаю, может, согласишься или нет, может, нет, привела к тому, что они потеряли свою собственную какую-то идентичность. Угу. То есть американский кинематограф больше не снимает фильмы для своих людей, он снимает их для абстрактного глобального зрителя. И они поменялись. То есть фильмы там 60-х годов, американские, там, 70-х, они были очень другие, очень отличались. А с другой стороны, масштаб совершенно другой мероприятия, потому что когда у них 2 миллиарда аудитория, а у нас аудитория там, вместе со всеми окружающими нас странами там, 200 миллионов, это все-таки разные масштабы. Надо признать, что в Америке кино, в Лос-Анджелесе кино не снимается. То есть там только принимаются решения. Это уникальный такой вот трюк происходит. Считается, что это голливудское кино, американское вот, голливудское кино из Голливуда, но в Голливуде большинство режиссеров, ну, большая часть режиссеров, актеров иностранцы. Они там шведы, англичане, австралийцев очень много хороших. Всех, кого мы любим, там мы можем узнать, что это из Австралии, этот из Англии, из Дании, из Германии. А весь состав команды международные. Деньги не американские. Деньги сейчас большинство денег китайских, например. До этого были деньги японские. Когда вот Sony с Колумбии там покупала. Вот. До этого были там немецкие деньги очень долго. Ну, часть большая есть даже российских денег. Там. Как-то она там не очень светится, но, в принципе, там много российских денег вложено в американские фильмы. Поэтому деньги все из внешних источников. Весь творческий коллектив, он международный. Рынки международные. Американский рынок составляет там, ну, в лучшем случае 50%. А теперь уже. Поэтому уникальность Лос-Анджелеса только в том, что это место, где принимаются решения. Этот фильм мы делаем, этот фильм мы не делаем. Этому режиссеру мы даем работу, этому нет, этого актера выбираем, этого нет. Это просто место. Если бы каким-то образом кто-то взял и перенес это место принятия решения в другую точку, то там бы был бы центр влияния на международного кино.
А вот они привлекают, так сказать, людей, ну, да. Таланты из-за бугра, скажем так, да?
Да.
А они их зачем привлекают? У них своих нет? Или правильно позвать кого-то, кто сделает что-то вот такое необычное?
Это Америка так устроена. Америка, ее изначальная идея – это люди, которые себя не могли реализовать у себя там в Ирландии, за ними полиция гонялась. Они убегали, добегали до… как доплывали до этой статуи и находили себе применение какое-то. Так исторически в этом была, ну, как бы миссия этой страны. Вот. Потому что Голливуд, он вообще весь русский, ну, условно, русский, ну, как бы Российская империя. Потому что любая встреча, любая встреча по сценарию, там, по каким-то планам, там, в любой студии, если сидит больше 3 человек, и я захожу, то обязательно один из них встает и говорит: здравствуйте, у меня бабушка или там, дедушка из Минска, или там, из Вильнюса, или откуда-то там из Петербурга. То есть предки всех, практически большей части деятелей, действующих в Голливуде, они выходцы из Российской империи, скажем так.
А итальянская мафия там где-нибудь сбоку пристроена?
Очень малозначительно.
Не встречал.
Ну, вот просто если в пропорциях смотреть, то это может быть там 3%. Вот фамилии, по фамилиям или там по… Ну, можно не фамилиям, можно просто так по разговору понять. То есть большая часть – это выходцы из… Ворнеры, братья, и там, ну, в общем, все они. Вот, поэтому это миссия такая в Америке – привлекать всех, как пылесос засасывать, и быстро это площадка, на которой люди как-то себя могут реализовать.
Да, действительно могут реализовать, да?
Ну, как мы исторически мы видим, ну, действительно, да, китайские режиссеры замечательные снимают там свои выдающиеся фильмы.
Мне кажется,
шведские, вот, немецкие.
Вот есть какой-нибудь Джон Ву, который у себя в Гонконге мега-шедевры снимал, или Джеки Чан, который тоже снимал мега-шедевры. Да. Заволокли в Голливуд, снимают какую-то дрянь, которую никто не смотрит. А самое главное, она не может достигнуть
взлететь.
Того. Это почему? Потому что там злые продюсеры стоят за спиной и не дают развернуться Джеки Чану в полную мощь.
Ну, это вопрос вкусовой, как оценивать то, что они там делают. Если бы это не было эффективно, то они бы, наверное, там не делали, потому что просто ну, появлялись и исчезали. Но я думаю, что люди теряют себя. То есть, в какой-то момент в Китае, например, да, этот Джеки Чан или там режиссер какой-то, у него больше прав принимать решения, он точнее видит свою аудиторию. Как только он попадает вот в эту вот в мясорубку глобального кино, то там много советчиков, и кто-то сохраняется, а кто-то теряет себя там, со временем, потом находит. Ну, это такой живой процесс. Я думаю, что самая большая проблема оставаться самим собой, потому что, в конце концов, источником вдохновения служит только вот общение с людьми, с которыми ты говоришь на одном языке, понимаешь которых и так далее.
Ну, то есть, больше зависимость не от продюсера, который на тебя давит, а от тебя гнешься ты.
Не, продюсер давит всегда. Ну, да. Везде это у него профессия, слава богу, что продюсеры давят. Потому что если продюсер не давит, он просто не продюсер, он просто зачем он нужен тогда? Нет, вопрос в том, что насколько продюсер ждет всегда, что режиссер его будет удивлять, он будет что-то новое принесет. Он хочет, в принципе, он творческий человек, продюсер. Но, с другой стороны, он боится, что режиссер что-то не то сделает, потом все рухнет, деньги потеряются. И вот это вот два чувства противоположных: страх и желание, они вот вместе как-то вот в нем живут, в продюсере в любом. И режиссера функция, конечно же, безбашенность и уверенность в себе, и страсть, и чувство. Ну, часто ругаются. Очень много же случаев мы знаем, когда продюсеры с режиссером поругались. Ну, и, как правило, в этом случае получаются хорошие фильмы.
А вот есть такой персонаж Роберт Родригес.
Да.
Такой, который от заката до рассвета. У него есть книжка, как он там медицинские опыты над собой ставил, а потом на эти деньги заснял «Эль Мариачи».
Да, да.
А он в книжке, значит, пишет, что в Голливуде вот так все устроено, у них есть бронзбойт с баблом. И как какая сложность на съемочной площадке.
Сливаются деньгами.
Вынимается бронзбойт с баблом, все смывается деньгами, там то никаких решений не ищут, ничего оригинального, просто вот кучами денег валят, валят. Неужели это так? Это же капитализм, там все деньги считают, нет?
Нет, конечно, не так. Конечно, не так. Деньги страшно считают, страшно все над этим трясутся, и из-за этого тратят в три раза больше. Потому что когда можно решить проблему на уровне сценария, ее не решают, ну, потому что это корпорация, много людей, там кто-то отвечал за то, чтобы сценарий был закончен к этому сроку. Значит, он делает все теперь, чтобы всем доказать, что он закончен. Все понимают, что он не закончен, но если они сейчас скажут, что он не закончен, то проект остановят, и всем перестанут платить зарплату. Поэтому все говорят, да-да, все хорошо, давайте снимать быстрее. Вот. И вот самая большая проблема, мы ее все наблюдаем, что фильмы снимаются по незаконченным сценариям, по не переваренным, что ли, режиссером, или там просто незаконченным, или все понимают, что в большинстве случаев сейчас понимают, что, сняв фильм, потом его смонтируют, потом будут доснимать или переснимать. И все равно на это идут.
Жестоко.
Это стоит, ну, то есть, не знаю, там, например, там сценарный период стоит ну, в 10 раз дешевле точно, ну, может быть, в 30 раз дешевле, чем потом исправлять. Но, тем не менее, какие-то планы, как раньше у нас, помнишь, было там к дате, там надо к юбилею выпустить фильм, там, к съезду партии. Точно так же есть даты, есть планы, сроки. И исходя из этого принимается решение, надо запускать, и там дальше будем разбираться. И вот мы, когда вот, это очень сильно дискредитирует кино американское. Потому что все говорят, вот, американское кино бессмысленное, ходишь, там какая-то ахинея.
Беспощадная.
Но это берется все из-за того, что просто индустрия диктует, индустрия, организация, порядок диктует творческому коллективу. Все, времени нет, надо переходить к следующей стадии. При этом надо сказать, что, конечно же, из-за того количества ресурсов, которые в это все вложены, той концентрации талантливых людей, которые там собираются, в любом случае, это самый сильный кинематограф, самый гуманистический кинематограф. То, что мы когда говорим о том, что вот какое было замечательное гуманистическое у нас кино российское, и американское тоже гуманистическое есть кино. То есть, там, Спилберг снимает фильмы про то, что нужно каждого солдата вернуть домой своей матери. Но это замечательное глубокое и смелое и кино.
Ну, серьезное.
Просто их мало. Ну, да. их мало, так как и всегда бывает мало. И у нас их мало, и там их мало, и в Китае их мало. Просто из-за того, что они снимают очень много фильмов, и там огромные деньги вращаются, там концентрация больше талантов, концентрация больше идей, людей, и сценариев, историй. И все-таки больше хорошего кино получается.
Ну, это как пирамида, да? Вот такая, и пирамида, да, вот, да, такая. Если верхушку брать, то тут уж
вся... Я, главное, не понимаю. Однажды мы были на заседании, меня позвали на заседание правительственное по поводу кинематографа, и обсуждался вопрос долго, как распределить эти деньги между вот там, всеми участниками этого процесса, чтобы кино пошло дальше, чтобы как-то люди начали... больше производить русских фильмов, и долго-долго делили этот пирог, как-то, ну, что и туда надо, вроде, и сюда надо, и это должно быть, и такое кино, и про войну, и про спорт, и про для детей, и так далее. Трудно разделить. И долго-долго шло, и вдруг один из, я не буду называть кто, из один из значительных людей в правительстве встал и сказал: слушайте, ну что мы обсуждаем? Вообще, мы обсуждаем, что стоимость всего кинематографа российского равняется стоимости двух игроков футбольной команды крупной. И это страшная ошибка происходит. Одна ошибка была сделана в 90-е годы, когда мало было внимания кинематографу. И сейчас эта проблема продолжается. Там вопрос, ну, для государства очень незначительных средств. Для того, чтобы принципиально изменилась ситуация, просто нужно внятно сформулированные принципы и, ну, на порядок большие деньги. Ну, причем на порядок это не так много вот в масштабах, в перспективе истории там, будущего нашей страны. Это очень небольшие средства, но влияние может оказаться принципиально другое. Потому что если не будут созданы герои настоящие, герои, образцы поведения, да, для
кому хочется подражать,
то никакого будущего не будет. Сколько ты дорог не построй, сколько ты мостов не протяни, сколько ты банков не открой, нефти не перекачай, это ничего не поменяет. Вообще никакого значения не имеет. Если не будет там героя, которого влюблены молодые люди, которые хотят на него подражать, которому хотят подражать. И эта задача, она решаемая, она очень сложная, но она решаемая. Она решаемая, просто она. И главное, здесь очень понятная ситуация. Людям, всем нашим там, 150 миллионам, а может быть и там, 200, которые живут, говорят по-русски, всем хочется видеть фильмы с этими героями. Но просто их не снимают.
Выглядит, мягко говоря, странно. Вот мы дружно пережили перестройку и все, что за ней последовало. прекрасно помним, как наши творцы кричали, что проклятые большевики не дают им творить в полную силу. Вот этот комиссар в пыльном шлеме, который сзади стоит с Маузером и не дает творить, не дает развернуться. Комиссар ушел вместе с Маузером и пыльным шлемом. И все остались наедине с собой. Не будем тыкать пальцем, но ни один из наших титанов советской эры ничего не сделал. Вот перестройка и постперестройка, ни у кого ничего не получилось. Без комиссара они, наверное, не могут. Нет? Комиссар, он же продюсер.
Ты знаешь, ты про какой-то рассказываешь доисторический период. Просто мы такие старые, наверное, что, потому что это было очень давно. Это было 25 лет назад, про что ты говоришь. Я, честно говоря, даже не...
Это первая половина.
А, понял.
Вот эти,
согласен.
Которые были.
Те, кто жил в то время, как тот, кто воспитывался и жил во времена, когда были ограничения и был контроль, и было государственное управление кинематографом, все эти люди не смогли ничего сделать, как только эта система поменялась.
Но, на смену им пришли другие.
Да, пришли вот клипы, другие. клипмейкеры, производители рекламных роликов. Но, к сожалению, уйдя Советский Союз, уйдя, исчезнув из нашей реальности, он унес с собой все кинотеатры закончились на этом. То есть мы, к сожалению, пережили 90-е годы, это почти 8 лет, когда не было кинотеатров в стране, и открылся первый...
Шубы продавали, да.
Мебели, шубы и так далее. И этот вот провал 8-летний, он был страшный, потому что я в это время снимал рекламные ролики. Там кто-то снимал музыкальные клипы, кто-то там, не знаю, вагоны разгружал. То есть, в принципе, часть на телевидении оказалась людей. Но вообще говоря, кинематограф просто... кинематограф – это культура, она просто вся вдруг... кто-то снимал фильмы для международных фестивалей, там какие-то там про страшную жизнь комиссаров этих, может быть. Вот. И только сейчас, вот последние, может быть, не знаю, лет 8, есть, как-то начало возвращаться все, начал возвращаться кинематограф, и, к сожалению, какая-то нескладуха происходит. Вот это, наверное...
Знаешь, вот, извини, перебью, у меня все время такое чувство, я когда наше кино смотрю, наших творцов, меня вот не покидает ощущение, что я читаю сочинение восьмиклассника. То есть полет мысли настолько, если это можно так назвать, настолько жуткий, что вот мне кажется, что творец, как это принято говорить, у него есть божий дар. Он этот самый творец. Я вот не творец, допустим, я рядовой зритель. Да. А творец, вот он одаренный, и он мне некую проблему, вопрос может задать, как мы живем, почему мы вот так живем, что вообще это такое. Я так не вижу жизнь. А если он гениальный, он, по всей видимости, может еще и дать ответ, почему, а я ничего не вижу. Как я провел это лето, сколько употребил различных веществ, с какими девками встречался, еще чего-то. То есть все какое-то настолько убогое.
Да, не знаю. Я думаю, что вопрос постановки вопроса – это не самая большая проблема. Ну, обсуждение проблем нашей жизни – это все-таки эта ниша еще как-то более-менее, мне кажется, заполнена артхаусным кино и так далее. А вот создание героев и моделей для подражания и поведения – это действительно проблема. У нас были попытки. Главное, что попытки все время происходят. И я сейчас себя не отделяю ни в коем случае от всего остального коллектива. Мы все ответственны за то, что происходит. Были попытки, и все их сделали. Все вот продюсеры, каких я знаю, и мы в том числе, и я в том числе. Мы снимали там фильм «Черная молния», например, был такой фильм, в котором была попытка создать вот такого современного молодого героя.
Мне понравился, что хорошо.
Все, видишь, как хорошо. Были попытки снимать, фильмы научно-фантастические какие-то снимали фильмы. Все время все пытаются. Признаю, пока вот такого, такого героя, где был бы серия 1, серия 2, серия 3, и люди ждут, когда же будет следующий фильм с этим персонажем, которого я люблю, и я хочу быть похожим на него, не происходит. Это парадоксальная вещь. Вот из всех живых франшиз, этих вот киносериалов, есть только разве что «Богатыри», которые вот там мультипликационные. Есть «Елки», которые уже сколько их там? 5 елок.
5, да.
Где есть. Там коллективный герой. Там не один человек, там коллективный герой, но это комедия, это не буквально. Не буквально героическое кино, но тем не менее. И все, не так много. И не знаю, какие еще есть примеры.
Может, да. Что-то в головах поломалось? Нет.
Я думаю, что просто вот все-таки вопрос, знаешь, этих, вот эта вот цифра страшная, 40 лет водил по пустыне, она что-то в ней заложена. Все-таки какая-то сермяга есть. Все-таки время 40 лет, ну, может, не 40. Хотя бы, да, я надеюсь, может, там хотя бы 20, но должно пройти, то есть должно поколение уйти людей, которые помнят, что предыдущий какой-то мир, вот напуганные комиссарами, не знаю, чем там, да, в общем, это поколение, вот все мы должны уйти, и я чувствую, что это происходит. Сейчас приходят замечательные, молодые, свободные, выросшие уже вот в это время, свободное время. Потому что когда мы говорим про советское кино, и о том, какое оно было человеческое, одухотворенное, не надо забывать, что все режиссеры, о которых мы говорим, они воспитывались в более-менее свободное время. То есть истоки все, это было в 20-х годах, истоки этой всей цивилизации советской, они родились в революцию, это были молодые люди, они пришли, какие-то там козинцы учились у Мирхольдов, там какие-нибудь там, не знаю, у кого. И это все дожило, и какая кульминация, это было там 70-е годы советское кино, когда были там Данели, Рязановы, там, ну, много замечательных режиссеров, но они все корнями из, я думаю, из этих Хутемасов, из культуры революционной. Сейчас мы пережили некие потрясения. Было 10 лет хаоса, революции и всего подобного. И я надеюсь, что вот из этого вырастет, и вот сейчас новое поколение людей, которые не будут помнить уже всего, что было раньше, и они будут свободны, они будут. И я стараюсь, как продюсер, стараюсь как-то помогать этому, как могу, этому процессу. У нас в компании снимают все первые фильмы, сняли свои первые фильмы многие замечательные молодые режиссеры. Это Андрей Першин, Жора Крыжовников, и сейчас Илья Найтшулер снял, и Ливан Габриадзе снял «Unfriended», вот, который стал международной сенсацией. И Дима Киселев, вот, человек, который снял один из режиссеров «Черной молнии», сейчас он снял «Время первых», фильм про Леонова. У нас, наша компания – это как раз такая вот площадка, где я просто пытаюсь создать атмосферу, когда молодые люди могут себя выразить.
А вот как продюсер, в чем вообще задачи продюсера заключаются?
Не мешать режиссеру, наверное. Это с одной стороны. С другой стороны, продюсер представляет зрителя на съемочной площадке, в монтажной, как бы представляет зрителя. Он выступает от имени зрителя. Говорит, вот я, говорит, я знаю, что зритель хочет. И вот я буду оценивать, вот ты вот режиссер, ты делаешь, а я скажу, да, он этого хочет или он этого не хочет. Ну, вот
типа этого... как тренер.
Как тренер, да. Ну, в каком-то смысле это позиция такая. Нужно много самомнения, чтобы так себя вести. Но, в общем, это и есть. Потому что режиссер, он не должен думать про зрителя, он должен думать про героев, характер, и как сделать, как быть, как себя выразить, как найти что-то новое, докопаться до сути истории, которая снимается. А продюсер должен просто при всем при этом, занимаясь тем же самым, он должен как бы представлять зрителя.
А деньги кто берет? Где берет?
Деньги вообще последние. Вот самая большая. Деньги, как правило, это самая малозначительная часть процесса. Потому что как разговор, где взять деньги, он возникает тогда, когда что-то неправильное с самим проектом, самой задумкой. Потому что если есть правильная задумка, если есть правильный режиссер, если, соответственно, у тебя есть хороший сценарий, соответственно, дальше хороший режиссер говорит: ой, я очень хочу это делать, потому что сценариев очень мало. Вот хороших сценариев, хороших историй, написанных правильно, профессионально, очень мало.
Я перебью. В общественном совете при министерстве культуры.
Ты читаешь все это?
Я там читаю, да, но это вообще оттас. Вот повторюсь, это такое чувство, что это пишут восьмиклассники, которые вообще никакого отношения
наспех,
к профессии не имеют.
Наспех перед экзаменом.
Да.
Сценариев очень мало, поэтому если ты найдешь, если у тебя есть хороший сценарий, я тебе гарантирую, что ты найдешь хорошего режиссера. И 5, и 7 их, они будут все хотеть это снимать. Если ты найдешь хороший сценарий, хорошего режиссера, я тебе уверяю, что все самые лучшие актеры скажут: вот с этим режиссером, вот этот сценарий я буду точно делать. Потому что у них тоже мало хороших сценариев и мало хороших идей, проектов. Соответственно, у тебя есть уже режиссер, актеры, сценарий. А теперь дальше все прокатчики, которые занимаются вот тем, чтобы фильмы выпускать на экраны в кинотеатрах, у них очень мало хороших фильмов. И они ищут, где найти тот проект, куда положить деньги, чтобы они не пропали, чтобы они приумножились. Соответственно, если ты появляешься с хорошим сценарием, с хорошим режиссером, с хорошими актерами, то на тебя напрыгивают куча людей с деньгами и говорят, что давайте, вот возьмите мои деньги. Нет, лучше мои.
Действительно, поэтому так бывает. А что же они тогда все от государства денег хотят?
А потому что нет хороших сценариев. Вся проблема в том, что нет хороших историй, хороших профессиональных сценариев.
А в чем проблема? Почему их не написать? Я вот, ты знаешь, когда-то давно, да, еще до того, как с тобой познакомился, и ты мне там на пальцах объяснял все мои попытки осознать, как там сценарий писать. Я вот читаю наши учебники. Ну, хотите научиться писать качественный сценарий, читайте Антона Павловича Чехова. Да. Я со всем уважением к Антону Павловичу, но, по-моему, он занимался чем-то другим, а не сценарием для фильма писал. Да. Потом ты присоветовал книжку про путешествие писателя, где, в общем-то, как-то все открылось совсем с другой стороны. Как-то вот оно ловко формализовано, понятно. Ну, естественно, прочитав книжку, ты не станешь гениальным сценаристом, но хотя бы
критиком можешь стать.
Да, многое становится понятнее. А вот в нашем проклятом советском прошлом сценаристов, режиссеров их тащили из обычной
жизни. Народа. Правильно.
Да,
вот это ты говоришь правильно.
Вот они там все
это
видели.
Ты секреты раскрыл сейчас. Самый главный вопрос. Это правда. Самый главный вопрос – это актеры, режиссеры и сценаристы, они должны быть, их нужно искать в Новосибирске,
не внутри Садового
кольца. В Иркутске где-то. И главное не только их искать там, а попытаться сохранить их связь с тем миром, из которого они выросли. У нас, вот я наблюдаю за теми людьми, которые в компании у нас работают, мои коллеги, я вижу, что какая мощь в провинциальном человеке заложено. Потому что ему еще надо в Москву как-то прорваться. Да. В него много энергии и опыта. И я уверен, что я все время это говорю, что очень важно, чтобы сценарист поехал и полгода поработал, не знаю, там, дальнобойщиком, не знаю, или там. Неважно что. Это не важно, что просто с реальными людьми
повариться.
И это самая, одна из самых больших проблем, потому что у нас вся культура, она так или иначе элитарная. Либо это культура, либо это люди из реальной жизни, но они очень стараются быстрее избавиться от своего прошлого, да, и как-то вот
влиться
в эту тусовку, которая холостая, короче говоря. И это связано еще, знаешь, с чем? Я тебе скажу, сейчас мы так рассуждаем на разные темы. Это связано еще с одной вещью. Кино слишком дорого стоит, в кино слишком дорого стоит билет. Вот телевизор, там нет иностранного контента. Там исключительно контент отечественный. Потому что телевидение бесплатное. Людей не просят деньги платить за просмотр телевизионных фильмов, сериалов. А в кино просят. Соответственно, в кино приходят не те люди, которые смотрят телевизор. В кино приходит специально отобранная узкая, там, процентов, может, там, 3 или 5 нашего общества.
Дементий, проснись.
Кино приходит процентов 5 максимум жителей нашей страны. И именно для этих 5%, которые в состоянии заплатить 300 рублей за билет, там, каждую неделю, да, пойти в кино, новый, каждую неделю выходят новые фильмы, поэтому 300 на 4 – это 1200, но еще ты же там с девушкой пойдешь, да, наверное, это будет 2400, еще ты там, она захочет там выпить кока-колы, это еще будет 2400, это нужно 5-6 тысяч рублей.
При зарплате в 15-20.
15-20, иметь то, чтобы ходить в кино, смотреть фильмы и следить за тем, что происходит. И это очень ограниченное количество людей себе могут позволить. Соответственно, кино, в принципе, стало, стало элитарным видом искусства, что противоречит, в принципе, в сути кинематографа, что противоречит вообще самому бизнес-устройству всей системы кинопоказа, потому что он рассчитан на огромное количество людей, а залы стоят пустые.
У меня, ты знаешь, вот помнишь замечательный художественный фильм «Миллионер из трущоб»?
Да,
помнишь, когда там мальчику фотографию подписал Амитабх Баччан, а он пошел в кинотеатр ее продавать владельцу там или еще что-то. И там все сидят на табуретках, натянута какая-то простыня, проектор стоит прямо в зале, там 16-миллиметровая пленка, а деньги за билеты лежат на проекторе. Нет. И он приносит эту фотку, а тот ему копеечку. Вот ты знаешь, вот лично у меня, ну, индусы, страна бедная. То есть безо всяких этих самых денег у людей нет, соответственно. Ну, вот для меня как-то странно. Ты знаешь, когда кресло в кинотеатре,
пустое,
грубо говоря, там стоит 200 евро, а может и 500. Экран, не знаю, сколько стоит. Проектор за 120 тысяч евро, там кондиционер, еще чего-то там. А денег, ну, у нас не как в Индии, конечно, но мало. А зачем это? А в чем смысл? Вы же его никогда не отобьете. Может, как-то проще делать надо, нет?
Вот не знаю. Я думаю, что я скажу, здесь некое предложение. Оно очень простое. Мне, вот смотри, где логика? Кинотеатров средняя заполняемость 15%.
Угу.
По-моему.
10 человек на сеансе – это нормально. 13 – это уже много.
10-15% заполняемость залов. А билет стоит 300 рублей.
Ага.
А вот если билет бы стоил 100 рублей, а не 300, может быть, было бы 60% заполняемость залов?
Ну…
И тогда… Нет, просто я думаю, что именно в этом логика, что… Если билет бы стоил дешевле, то пришли бы другие люди, и этих людей гораздо больше, просто их на порядок больше, чем тех, которые ходят сейчас. И когда они придут и заполнят залы, они еще и потребуют кино другое. Понимаешь? Вот эти 60, вот эти люди, которые остальные, не те 10-15 человек, которые смотрят фильмы, ну, импортные фильмы, которые хорошего качества, ну, средненькие, ну, разные, там, неважно. И они выросли на этих фильмах, они их смотрят. Они за это платят, у них есть деньги, 300 рублей там, и так далее. Если бы билет стоил 100 рублей, то пришли бы другие люди, которые бы захотели другие фильмы смотреть, наверное. И поменялась бы вся система, потому что они бы стали говорить, а я хочу смотреть фильм вот, вот такой, вот там вот про этого, про, не знаю, какого-нибудь инженера с электростанции в Обнинске какой-нибудь. И, а мне про него интересно. Они бы поменяли, они бы совершили тот самый госзаказ бы произошел, тот самый. Он бы произошел нормально, здраво от людей, от зрителя. И все. Вопрос только в одном. Вот я говорю еще раз, что это вопрос стоимости билета. У меня такое предположение есть.
А вот если, так сказать, отскочить в другую сторону, кино, оно дорогое. Все время там рассуждения про какие-то жуткие миллионы.
Сотни миллионов.
Да, сотни миллионов долларов. Ну, естественно, у всех перед глазами Голливуд, где Том Круз сразу заряжает процент от сборов, там без разговора, процент Тома Круза. У него все серьезно. Сотни миллионов долларов. Естественно, у нас таких денег нет, и, я так думаю, никогда не будет. А вот гражданин Лукас, когда началась там переход на цифру в съемках, мне, правда, не кажется, что это дешевле, чем пленка, там свое как-то дорогое, и переход к проектором другим, в которых тоже там не надо пленку, не надо 5 проекторов держать, да, там, и всякое такое. И гражданин Лукас говорил, что вот эти вот флюктуации, когда там «Титаник» за 200 миллионов или «Аватар» за еще больше, они, мол, откатятся в прошлое, что теперь там в пределах пятнахи где-то будет стоить, что все это дешевле.
Заговор. Нет, заговор. Есть заговор кланам. Слышишь, сколько людей пасутся вокруг этого, конечно, процесса? Да. Как это 15? Как это 15? Так, куда же, где же все остальные будут зарплату получать? Не дадут. Не дадут.
Это исключено.
Исключено. Это может только произойти само собой за счет того, что какие-то придет поколения, начнут снимать за 15, их не будут брать в кинотеатр, они начнут выкладывать в интернет. В интернете, кажется, что можно больше денег заработать, чем в кинотеатрах. Очевидно совершенно, потому что там просмотры, здесь тебя посмотрел 1 миллион человек в кинотеатре, а там может 100 миллионов посмотреть. Начнется, появятся хитрые люди, которые найдут способ монетизировать эти просмотры в интернете. Начнется кино другого типа, для других людей, другие истории рассказываться будут. И тогда это все поменяется. Останется то кино, которое сейчас есть. Вот это огромное, большое благо. Вот они останутся, просто их доля в общей этой всей игре, окажется, будет уменьшаться, очевидно совершенно. А увеличиваться, я уверен, увеличиваться будут просмотры на мобильных телефонах.
Вот, вот мне все время интересно. Вот у нас все кино, которое я советское знаю и помню, оно же не про спецэффекты. Вот «Белое солнце пустыни», там, да. «Мимино». Ну, не знаю, вот да, сам да. Иван Васильевич меняет профессию. Там нет никаких спецэффектов, адских взрывов, там, крушений поездов, ничего этого нет. А фильмы любили, смотрели. Почему нынешние не снимают такое кино?
Сценарий. Я ответил на этот вопрос. Просто, что ж такое? Просто все деньги, если все деньги тут тратятся на развитие, поддержку кинематографа, направить на воспитание, поиск воспитания, если вместо конкурса «Голос» или там, не знаю, танцев каких-нибудь. Ну, короче говоря, это вопрос поиска и обучения, и воспитания авторов.
У нас есть какой-нибудь ПТУ для сценаристов?
Нету. Нет. У нас есть в ГИК, по-моему, единственное заведение, которое... И есть еще отдельные школы, просто частные, которые созданы. Но пока это не системный подход. Но я не знаю, как это сделать. В общем, смешно, фабрику уже нельзя сделать по производству сценаристов.
Можно.
Можно, наверное, можно.
Но это... Просто если охватывать огромное количество и через сито, то, сито, наверное, там...
Но это еще связано, наверное, с культурой, вообще говоря, преподавание в школе, там глубже пойдет вопрос. Хотя, когда смотришь, читаешь в интернете блоги, ты вдруг замечаешь, что люди выражают свои мысли. Ну, как-то там по-своему, может, не всегда так, как там Толстой это делал, там не на 500 страниц, ну, там на пару абзацев, но мысли интересные и современные. Поэтому я думаю, что какие-то другие формы, наверное, будут, другие формы нужны. Еще, короче, нужно образованием заниматься.
А ты где сценаристов находишь? Вот у тебя уже 5-е «Елки» выходят. Где ты «Елочных» сценаристов?
Вот сейчас мы сделали вместе с Жорой Крыжовниковым, режиссером всех лучших комедий «Елок», «Горько» и «Самый лучший
день». Я был проклят. За комедию «Горько» я был проклят. Мне понравилась комедия «Горько».
И все в тебе говорят.
Дети ее ненавидят. Это, как ты понимаешь, фильм сугубо мне объяснили. Да. Фильм русофобский.
Дети тебе объяснили?
Да. Показывают всякие гадости про Россию и про русских. А раз тебе нравится фильм «Горько», который, как известно, снят быдлом про быдло и для быдла, то я тупое быдло. И теперь, если я скажу, что мне нравится какой-то фильм,
я понимаю,
что вы хотите от этого человека, ему нравится «Горько».
Я понимаю.
А с точки зрения «Горько» хороший фильм?
Очень хороший. Я очень хороший, с большой любовью сделан к людям. И просто детям что-то с головкой сделали не то. Что-то как-то их телевизор или там какие-то есть средства манипуляции сознанием, которые... Потому что известно же, что очень важно, очень-очень важно, самое главное для человека, для любого здорового психически и для общества, уметь смеяться над собой и
так точно, да. Это ж зеркало, ёлы-палы, что не так-то? Причем вопросы в стиле, а вот смотрел художественный фильм «Мальчишник в Вегасе», 3 серии вышло, который в оригинале называется «Ужас». Похмелье. Да. Никакой не «Мальчишник в Вегасе», он называется «Похмелье». Да. Вот где люди, это что ли, американофобский фильм.
Нет, это люди. Просто, знаешь, мне рассказал один человек, который рассказывал про то, что в Югославии, вот все, что вот в этом, в Боснии, ситуация, люди выжили психически после всего ужаса, который там происходил, ну, все там убийства, все, которые происходили, столкновения, выжили за счет какого-то прирожденного чувства юмора. Там есть, например, такой анекдот, когда приходит, шутки, там такая черный юмор, когда приходит риэлтор, там столько много людей убито было во время всех этих гражданской войны, приходит когда риэлтор и спрашивает, вот ты говоришь, вот я хотел бы землю купить, он говорит, вам какой, с костями или без? Но очень важно, что юмор помогает психически спастись. И как только исчезают анекдоты, вот в Советском Союзе было очень много анекдотов про армян, анекдоты про евреев, про каких-то узбеков. И есть такое вот, как говорят социологи, как только исчезают анекдоты, жди гражданской войны. Пока люди друг про друга рассказывают анекдоты, смеются друг над другом, над недостатками друг друга, ничего не будет, все будет хорошо. Как только это исчезает, то вся эта энергия уходит куда-то вглубь и вдруг и взрывается.
Сильно.
Поэтому анекдоты, юмор, анекдоты – это то, что стабилизирует социум.
Какой-то, я бы сказал,
умный человек сказал,
психического здоровья.
Да, это вот, по-моему, Соловей Жижек сказал, знаешь, такой Соловей Жижек. Да, это потом это он рассказывал.
А сколько Горько, сколько он стоил и сколько собрал?
Так, да.
Это успех?
Я сейчас успех точно.
Ну, приблизительно.
Успех точно, я не могу сейчас сказать. Сейчас я скажу, сейчас я вспомню. Горько стоил, по-моему, где-то тогда бы считали еще в долларах, да, как-то, потому что рубль прыгал. Где-то 1 300 000 или 1 400 000 он стоил. Или, может, 1,5 миллиона собрал, он 25, по-моему, что ли.
Сила.
26, что ли. И...
Но это, на мой взгляд, вот, извини, перебью. На мой взгляд, это вот просто безотносительно там, к содержанию, нравится, не нравится. На мой взгляд, это просто образец. Это то, какое кино и должно быть, в общем-то. Вот сумма затрат, вот сумма сборов.
Так не может быть.
Нет?
Так не может быть. Обязательно должны быть провалы. Потому что на провалах мы учимся.
Само собой.
На провалы, ошибки очень важны, так же, как и успехи. Поэтому у нас есть и победы, есть и поражения. А вот общий тренд, общая тенденция, она должна быть позитивная. Когда все проваливается, значит, какая-то проблема большая заложена внутри. Если что-то выстрелило... Потому что у нас были фильмы, которые провалились с треском. Я вот могу сказать фильм «Он дракон», такой мы, например, сделали по книжкам Дьяченко, такие писатели замечательные. Вот. И он провалился с фантастическим треском, он при стоимости что-то, сейчас скажу, почти там в 400 миллионов рублей, собрал там, может быть, 200, может, не знаю. Но, что интересно, это было, ну, это сильно ударило по компании, потому что мы не можем дальше, поскольку у нас же нет инвесторов никаких, мы свои деньги реинвестируем в следующие фильмы, то мы вдруг забуксовали. Но неожиданно совершенно его украли в китайцы, выложили в интернет китайский, перевели с субтитрами, выложили в китайский интернет, и в течение, по-моему, что-то нескольких недель его посмотрело 50 миллионов китайских девушек.
Ого.
После чего мы получили очень много звонков, имейлов от китайских всяких там кинематографистов, которые сказали, давайте мы будем делать сейчас, выпускать его в кинотеатрах в Китае, и сделаем его ремейки, его китайские, сиквел, продолжение для вашего сделанного фильма. Вот.
Поперло, да?
Да. Я их спрашивал, а как же его вы будете выпускать в кинотеатрах, когда его посмотрело уже 50 миллионов человек бесплатно в интернете ворованный. Они говорят, нет, у нас таких много. Еще у нас,
не волнуйтесь,
у нас 1,5 миллиарда человек. Так что зрители есть. И фильм выпустили, правда, он очень хорошо, он какой-то там был номером. Там, ну, ему там, у них же они очень сильно управляют прокатом, поэтому ему дали только одну неделю собрать зрителей, и дальше его просто убрали. И сейчас продолжается, снимается продолжение этого фильма. Круто. С русскими актерами и так далее.
Вернемся обратно. И вот у тебя Жора Крыжовников снимает «Елки».
Жора Крыжовников, да. У нас происходит сейчас замечательное обновление команды. У нас в этом году в «Елках 5» с ним очень много было новых лиц. У нас снял лучшую новеллу, снял Вадим Перельман, как мне кажется, лучшую, с Гошей Куценко, с Робоком и с Шукшиной. И самое смешное из всех, которые в фильме есть. Снял Индар Джундубаев новеллу про лыжника и сноубордиста. Замечательных этих двух придурков, которые бабушке глаз выбили в первом фильме. Вообще сложилось неправильное представление о «Елках» как о чем-то очень мягком и пушистом. Потому что «Елки» – это фильм, в котором два придурка бабушке глаз выбили в подъезде. То есть это очень, в принципе, жесткое кино. Оно просто кончается это хорошо. Но это фильм, в котором девушка полюбила, дочь милиционера полюбила чеченца, и шовинист-милиционер там пытался разобраться в этой ситуации. Но, то есть очень много реальных проблем, социальных, волнующих общество, они заложены в «Елках». И там, про пенсионера, который там самолет сажал где-то там посреди. И это залог успеха. Успех «Елок» именно в том, что герои и проблемы реальные, не выдуманные, а способ, как это все разрешается, в конце концов, он новогодний и слегка магический. Вот. Поэтому, но если бы не было реальности проблем, то люди бы не смотрели этот фильм. Они бы себя не идентифицировали с этими героями, и все. Вот. Так что, возвращаясь к Жоре Крыжовникову, Жора Крыжовников будет снимать следующие наши «Елки». Ну, у нас есть всегда один такой креативный продюсер, который собирает фильм. И он будет теперь... Так что следующие «Елки» будут жестче. Наверняка.
Илью Найшулера.
Илья Найшулер. Он снимет новеллу. Снимет Илья Найшулер. Я надеюсь. Кстати, хорошая идея. Он наверняка заинтересуется из любопытства. Вот. И выйдут они... Впервые мы будем снимать их не летом. У нас обычно такая абсурдная ситуация. Мы в июле снимаем, в июне, в июле снимаем зиму. Вот в Петербурге мы засыпали возле биржи всю площадь в этом году. И снимали там летом. Когда время, ночь, очень маленькое время, ночное, все засыпано снегом, какие-то прохожие, пешеходы, которые смотрят, ничего не понимают. Вот мы будем снимать в марте, в феврале-марте. Вот. И, ну, я надеюсь, что зрители, посмотрев этот наш фильм, дадут нам какой-то импульс, не знаю, совет свой, какой-то, ну, поругают, да, там, не знаю, кто-то похвалит, кто-то поругает, неважно. Главное, чтобы услышать этот голос людей.
Это вот уже пятую часть сделали, то есть все «Елки» у тебя успешные получаются, да, коммерчески?
В одной был, да, они, в принципе, все успешные, все народные. В одной был провал, это вот мы снимали четвертые «Елки», там было, мы взяли и забросили их во времена Первой мировой войны. Ну, такой был эксперимент, мы люди творческие, экспериментируем, мы просто решили, давайте мы сделаем «Елки» 100 лет назад. И все наши герои играли. Зрителям меньше понравилась концепция, они просто запутались, они не поняли, что это такое. И мы решили вернуться к нашей традиционной комедийной новогодней чехарде «Салату Оливье», который выходит каждый год. Причем, знаешь, вот для зрителей, для твоих, я могу даже объяснить, в чем. Зачем им это нужно? Зачем им «Елки» нужны? Потому что у тебя в основном парни смотрят, наверное, да, тебя, нас сейчас. А вот нет лучше рецепта и зелья соблазнения сердца девушки, чем сводить ее на фильм «Елки». Вот правда говорю.
Как матерый пикапер, да?
Потому что, ну, представляешь, ты вот говоришь, что пойдем сходим в кино, Она что?
На елке.
На елке. И все сразу, сразу наступает.
Ну, там душевно.
Душевно, да. Все, да. Так что есть аргументы.
А актеры они как, с удовольствием снимаются или за деньги?
Они снимаются. Деньги небольшие. Там хитрость, опять-таки, есть в этом проекте. Знаешь, когда актеры говоришь, я хотел бы снять тебя фильм, ну, известному актеру, какому-то там хорошему, популярному, и он начинает считать, говорит, так, это сейчас на полгода, да, куда-то там ехать, угу. все надо убрать, все спектакли свои отменить. И очень трудно хороших актеров получить фильм. Когда ты говоришь, слушай, давай я тебя приглашаю сняться в фильме «Елки». Он знает, что это 3 дня только, потому что фильм разбит на новеллы. Это позволяет нам собрать лучших актеров, потому что у каждого мы просим только 3 дня, 4 дня максимум. И в этом вот оказалась хитрость самого формата. И таким образом удается собрать такой замечательный коллектив, где у нас и Орган Светлаков, и, там, и Домогаров, и Гробок, и Куценко, и Шпица, и там, ну, все какие-то
всех
звезды,
собрал, да.
Они все.
А песенку? Серега Шнуров спел. Как Серега удалось заманить?
Ты знаешь, никак. Он просто человек живой. Я вот никаких я ему никаких предложить, никаких больше, чем у него есть, я не могу. Он дай ему Бог, все у него хорошо. И я думаю, что это просто любопытство его. Он как живой, здоровый человек, ему любопытно. Это совершенно неожиданное было с моей стороны предложение написать песню для фильма «Елки». Но это вот совсем поперек формата, что называется. И он написал, я думаю, что это будет песня, которую будут петь десятилетиями на Новый год, со словами «Праздник не приходит сам, даже Новый год». И, ну, я не буду пересказывать песню, вы ее услышите. Вот, песня замечательная, шнуровская, при этом добрая и новогодняя. Но и вообще саундтрек в этот раз отличается у фильма. Впервые для фильма было написано много песен. Для фильма написал песню Илья Лагутенко, замечательную. Называется она «Пломбир». Вот, она у меня хранилась в моем компьютере многие годы. Она давно написана была. И вот, наконец, впервые я все думал, как же ее, куда же ее применить. И она вот нашла свое место в фильме. И Лагутенко написал и спел в фильме фантастическую песню на слова «С любимыми не расставайтесь». Это такая игра, вот пародия на «Иронию судьбы» и очень трогательная, вот душераздирающая, искренняя песня. Если мы говорим про человеческие отношения, то это вот как раз песня «С любимыми не расставайтесь».
А пингвин живой?
А это вот я не могу сказать. Нет, вот я у нас была премьера, и меня все подходили и спрашивали этот вопрос. А пингвин был правда живой? И я, конечно, для тебя аудитория людей опытных, матерых, разбирающих пингвинов, они, конечно же, должны узнать, что пингвин сделан замечательными мастерами компьютерной графики.
Очень ловко, очень.
Вот, я бы даже хотел бы назвать их имена, потому что они герои. Это Александр Горохов, такой есть руководитель, который руководит у нас студией компьютерной графики. И Сергей Невшупов – это вот супервайзер, этот вот маг сам, который этого пингвина создал, научил его актерскому мастерству, потому что вопрос же не в том, насколько у него похожая там текстура, или как, насколько он правильно, пропорции, или там свет лежит на нем. Вопрос в том, что он живой. Они сделали огромную работу, провели по изучению, по подбору референсов, поведения пингвинов, и при этом было очень много образцов выбрано актерских оценок, реакций, и все это вместе сделали пингвина. Конечно, это зрелище магическое, то, что произошло, но на самом деле есть этому объяснение, потому что Сергей многие годы, лет 7, по-моему, проработал в студии Вета в Новой Зеландии, создавая всех нами любимых
орков-шморков.
Орков и аватаров. И... То есть он научился там и вернулся в свой любимый город Владивосток. Он там живет, он туда, даже в Москву его не вытащишь никакими ковришками. И он вот как раз руководил этой вот командой аниматоров и там, дизайнеров, которые создали этого замечательного персонажа.
Здорово.
Так что, если кто захочет узнать, как это делается, я могу оставить у тебя координаты и с ними связать, с этими людьми.
Нападем, обязательно.
Они могут рассказать более подробно, потому что я-то так знаю, со стороны.
Ну и самый страшный вопрос. Как известно, в нашем кинобизнесе Новый год – это самое хлебное время. Собираются самые главные деньги. Как тебе удается туда вклиниться?
А мы не вклиниваемся, мы там всегда были. Это остальные вклиниваются. Нет, мы там всегда были. Это началось еще с дозоров, с дневного дозора, который первый открыл эту дату. Потому что никогда не было никакой такой популярной даты до 2006 года, по-моему, да, когда вышел дозор. И вдруг все поняли, что это типа там люди хотят в кино ходить. То есть мы, в принципе, людей привели в кино тогда еще дозорами. Потом «Ирония судьбы» сделала свое дело, продолжение, которое людям еще раз обозначило, что это время, когда нужно идти смотреть доброе, хорошее отечественное кино в Новый год. И «Елки» они просто подхватили. Дальше был «Черная молния», которую мы сделали, которая вышла тоже на Новый год и про Новый год. И после этого вышли «Елки» первые, и с тех пор каждый Новый год люди смотрят два фильма – «Елки» и «Богатыри». Это традиция детей на «Богатыри» с девушками на «Елке». Вот. И с родителями ходят, и вообще это стало традицией. Нам повезло. Вопрос не в том, и да, я абсолютно, я вообще, вообще говоря, либерал и рыночник по убеждениям, наверное, но в каких-то моментах я думаю, что очень важно, протекционизм – это важная вещь. Я думаю, что вот в вопросах, вот какие-то есть вещи, там такие как, не знаю, там 9 мая или там Новый год, вот на эти праздники, чтобы сохранить собственные традиции, нужен протекционизм, я думаю. Я думаю, что лучше, чтобы фильмы там, до 24 декабря и после 15 января выходили иностранные фильмы. Они все равно соберут свои деньги, а эту территорию она желательно, чтобы оставалась за нашими фильмами. Ну, мы и так там, мы, в принципе, и так в этом году там очень сильное российское кино. Все будут ходить, все будут смотреть.
А хардкор-то как?
Хардкор потряс основы мирового кинематографа. Про него написали все, кто только может. Илья стал звездой, восходящей звездой мирового кинопроцесса. Вот, он снимает сейчас клип замечательный, и я думаю, что его ждет большое будущее. Каких-нибудь там сейчас будет. Ему сейчас очень важно снять какого-нибудь Человека-паука или какого-нибудь Супермена. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Вот. Хардкор. Я не могу сказать, что это супер коммерческий проект, потому что слишком безбашенный он был.
Я через 10 минут просмотра осведомился у причастных, видели ли это в известной организации, дадут ли вообще прокатное удостоверение.
В России?
Да, оказалось, выдали, да.
Да, выдали люди. Видишь, у нас свобода слова.
Так точно.
В некотором смысле. Вот в России он все-таки нишевый фильм. Он фильм для любителей игр. К сожалению, они не ходят в кино.
Да.
И я думаю, что просто для этого фильма не нашлось правильной правильной дистрибуционной модели, как его прокатывать. То есть это нужно было, наверное, сейчас глядя назад, нужно было искать нестандартные какие-то очень пути, как привести людей, которые обычно не ходят в кино, смотрят фильмы на компьютерах, угу. как их привести в кинотеатр, что там нужно было устраивать, не знаю, там какие-то флешмобы, я не знаю, какие-то искать пути. То есть так просто его для обычной киноаудитории его было невозможно.
Да, все равно получился отлично.
А фильм замечательный, конечно. Его долго. Есть такие фильмы, которые очень большое влияние оказывают на кино вообще. То, что у него будут подражать, ему уже подражают. И еще он не вышел, а ему уже подражали, потому что...
Клипы-то были.
Да, были клипы, да. И вот Саша Барон Коэн снимал фильм, я не помню название, как он там был, он выпускал фильм, экшн-фильм. И он звал
его... «Братья из Гримсби».
Да, там, да, да, да. И он очень, очень хотел, чтобы Илья ему снял там какую-то сцену в начале фильма. Илья был занят хардкором. И они сами как могли там что-то смастерили. Но у них не получилось.
Ну, там кино настолько чудовищное.
Не получилось ничего.
Когда «Елки» в прокат?
«Елки»?
До Нового года начнется.
«Елки», как положено, они начинаются до Нового года, потому что... Секрет еще один расскажу. В чем секрет успеха «Елок»? Почему люди массово идут смотреть этот фильм? Потому что Новый год, ощущение Нового года начинается в начале декабря. Вот уже начинается эта истерия, новогодняя нагнетация. И люди все, они ждут этого Нового года, они ждут, что вот сейчас вот праздновать, вот они уже все украшены, улицы, вот Невский проспект украшен, и елки везде стоят, и уже костюмы какие-то покупаются, и уже подарки какие-то надо покупать. И вот это настроение, оно уже живет в людях, но его еще нет. А пока экзамены, сдача каких-то годовых отчетов, быстрее там что-то пытаются тебя заставить работать 18 часов в сутки твои работодатели, чтобы успеть закончить что-то до Нового года. И вот этот вот ужас весь, который на тебя надвигается в конце года, и вступает в противоречие с твоим желанием этого Нового года. И вдруг в кинотеатрах идут елки. А это возможность вырваться из реальности и отпраздновать Новый год до того, как он реально наступил. Это вот такой вот трюк у нас. И это так мы спрашиваем людей, опрашиваем, и это действительно самый главный мотив пойти в кино, это спраздновать Новый год заранее, ну, хоть на недельку раньше. 22 декабря он выходит в кинотеатры, в кинотеатрах по всей стране, и люди, я надеюсь, почти уверен, пойдут смотреть этот фильм, потому что это будет для них возможностью обмануть время и встретить Новый год раньше.
Я хожу регулярно. Фильмы добрые, хорошие. Лично мне нравятся. Вот. Ведите девчонок, идите сами смотреть художественный фильм «Елки». Спасибо, Тимур.
Спасибо.
Очень интересно.
Спасибо.
Будете в наших краях, заходите еще. Много вопросов осталось нет, не разобранных и не отвеченных.
Все, мы знаешь, что мы можем сделать? Тебе нужно сделать скайп, интернет-версию. Вот мы сделали, говоря про фильмы, скриншер фильмы, мы не обсуждали, не говорили об этом. Мы делаем фильмы, скриншер, кинематограф. А смысл в чем? Идея заключается в том, что мы большую часть своей жизни сегодня уже интеллектуальные
глядим
в монитор. Все, особенно зрители твоего канала, я думаю. И в мониторе мы ругаемся, в мониторе мы влюбляемся теперь, в мониторе мы работаем, отдыхаем, убиваем время, события, узнаем новости. То есть наша жизнь, она реально, наша духовная, наша жизнь, все наши события, большинство самых ярких происходит на экране. И идея наша была в том, чтобы надо начинать делать фильмы про это. Не так, как раньше было, знаешь, там какой-то экшен, потом подбежали к монитору, там что-то загружается. Ну, это нет, потому что весь фильм, действие фильма происходило на экране компьютера. И все, никто не верил, все говорили, что ничего не получится, зритель никогда не будет смотреть в кинотеатре на экраны компьютеров. Угу. Зачем это абсурд? Зачем на таком большом экране? Никто не верил в Голливуде, но мы сделали этот фильм, и в результате его посмотрели там десятки миллионов человек по всему миру. И я видел, как люди пугались, смеялись, плакали, глядя на то, как мышка движется и нажимает, открывает папки, закрывает, как скайп, звонок. Человек, ты подпрыгиваешь, потому что испуга. То есть, это реальная жизнь теперь для нас. И мы снимаем много таких фильмов сейчас. У нас там 5 или 6 фильмов уже находятся в производстве, следующих. Всякие комедии, там, драмы, фэнтези. В общем, все есть. На экране действие происходит. И я вот подумал, было бы интересно, если бы ты на час свой компьютер открывал для зрителей. Вот есть какой-то час, когда ты вдруг... Я тебе программку дам, у нас есть специальная программа, которая позволяет это делать. Ты просто делаешь так, что ты час там, смотришь новости, с кем-то переписываешься, кому-то звонишь, что-то записываешь. И зритель может это наблюдать в реальном времени. Это так интересно будет. Представляешь, посмотреть за тобой, как ты что-то делаешь. Наверное, наверное, и так есть тот, кто подсматривает. Но мне было бы любопытно.
Спасибо. Идея интересная, да. Спасибо еще.
Всё, спасибо.
Приезжайте. А на сегодня все. До новых встреч.